Вестник мира. Страшилы и все остальные приняли Фреда с распростертыми объятиями, когда узнали, кто он такой. А мальчик с великим изумлением рассматривал Страшилу и железного дровосека, ведь только в волшебной стране могли существовать такие необыкновенные создания. Еще 2 месяца назад в Айове, слушая рассказ Элли, он не мог отделаться от недоверия, и вот, пожалуйста, он пожимает мягкую, бессильную руку Страшилы и твердую железную руку дровосека. Страшила, разговаривая с ним, важно качает своей многодумной, набитой отрубями головой, а у дровосека бьется в железной груди тряпичное сердце. И ворона Кагикар, сидящая на спинке трона, поблескивает умными черными глазками и очень ясно, лишь немного картавя, расспрашивает его о здоровье Элли. Мальчишке все казалось, что он спит и вот-вот проснется. Но это была действительность. Он стоял в тронном зале дворца, построенного Гудвином и украшенного бесчисленным множеством изумрудов, и на глазах у него были зеленые очки. Но тут Фред Каннинг вспомнил о поручении Элли. — Вы даже не понимаете, — горячо говорил Фред, — на какую огромную опасность вы идете. Если бы вы видели шестилапых! Один такой зверь может растерзать 20 человек, а их там целые сотни. А эти драконы с их огромной зубастой пастью и когтистыми лапами, как защититься от такого чудища, когда оно со свистом слетит сверху, сверкая желтым брюхом, а на них всадники с копьями и луками? Долго и красноречиво говорил Фред, и с удовольствием видел, что его слушатели начинают понимать безумие своей затеи. Вот если бы подземные короли вывели свою армию наверх, это было бы другое дело, — продолжал мальчик. Но ведь они этого не сделают, а внизу, в вечном полумраке, к которому не привыкли глаза верхних жителей, у обитателей пещеры все преимущества.
— Тогда решено, — тряхнул головой Страшила, — не быть войне.
И все остальные согласились с его решением.
— Но как выручить Элли? — грустно спросил железный дровосек и чуть не заплакал, но вовремя опомнился.
Тут заговорил маленький тихий Лестер, выдающийся механик из страны мигунов.
— Насколько мне известно, подземные короли выпустили бы госпожу Элли, если бы она восстановила священный источник, — спросил он.
— Совершенно верно, — подтвердил Фред. — Но Элли не может этого сделать. Не волшебница же она в самом деле. Да это и к лучшему, а то она еще не так задрала бы нос.
— А тут, может быть, и не надо волшебства, — хитро улыбнулся Лестер. — Скажите, юноша, вы знаете, что такое водяной насос?
Лицо Фреда побагровело от возмущения.
— У нас на ферме каждый мальчишка пользуется им по 10 раз в день, — сердито пробурчал он.
Но Лестер, не смутившись, продолжал расспрашивать.
— А там внизу, в пещере, вы видели насосы?
Фред подумал. — По-моему, нет. Водяные колеса у них есть. Они установлены в озере, в них засажены шестилапые, и когда они там бегают, воду забирают черпаки, выливают в желоба, и она течет в город.
— Так, так великолепно! — сиял механик. — К чему все эти расспросы, друг Лестер? — удивился Дин Геор.
— Видите ли, — сказал старичок, — есть у меня одна мысль. — Мне думается, мы сможем освободить госпожу Элли без побоища. Только для этого надо вернуть королям чудесную воду, и мы попытаемся это сделать.
Возгласы восхищения потрясли тронный зал. Все хвалили Лестера, а он скромно улыбался.
— Не надо раньше времени радоваться, — говорил мастер. Если эта их вода ушла не слишком глубоко, мы ее выкачаем. Только я должен приготовить длинные буры
чтобы просверлить скалу и, конечно, хороший всасывающий насос.
Лестер отправился в страну мигунов, потому что только там можно было сделать такие вещи.
А Кагикар полетела сообщить льву, что война отменяется и что он должен распустить свои полчища.